Всякий раз, как только смогу, буду верхом приезжать в Рим, дабы насытить глаза лицезрением тебя и слух нежным твоим голосом. А когда приехать не смогу, буду посылать раба с письмом и вопросами о тебе. Приветствую тебя, божественная, и обнимаю ноги твои. Не сердись, что я называю тебя божественной. Если запретишь, я послушаюсь, но пока еще не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома, всей душой. В Риме было известно, что император намерен по дороге посетить Остию и обозреть там самый большой в мире корабль, недавно доставивший зерно из Александрии, а оттуда по прибрежной дороге направиться в Анций. Приготовления начались несколько дней назад, и уже с утра у остийских ворот собрались толпы городской черни и приезжих со всех стран мира, чтобы насладиться видом императорской свиты. То было зрелище, на которое римский плебс мог глазеть без конца. Путь в Анций не был ни трудным, ни дальним, а в самом городе, где красовались роскошно отделанные дворцы и виллы, можно было найти все, чтобы жить с удобствами и даже с самой изысканной роскошью в понимании того времени. Император, однако, имел обыкновение брать с собой в дорогу и все свои любимые вещи, начиная с музыкальных инструментов и домашней утвари, и кончая статуями и мозаиками, которые наскоро выкладывали даже тогда, когда он хоть ненадолго останавливался в пути для отдыха или чтобы подкрепиться. Поэтому в любой поездке его сопровождали полчища слуг, не считая преторианских отрядов и августиан, при каждом из которых была своя прислуга. Ранним утром в этот день пастухи из компании в козьих шкурах и с загорелыми лицами погнали вперед через ворота 500 ослиц, дабы Попея, прибыв в Анций, могла на следующий же день принять, как обычно, ванну из их молока. Со смехом и веселыми возгласами чернь глазела на колышащиеся в клубах пыли длинные уши ослиц и с удовольствием слушала свист бичей и дикие выкрики пастухов. Когда ослицы прошли, на дорогу высыпал рой дворцовых слуг. Тщательно очистив дорогу, они стали разбрасывать по ней цветы и хвою пиней. В толпе с известной гордостью толковали о том, что, мол, вся дорога до самого Анция будет вот так усыпана цветами, собранными из частных садов в окрестностях и даже купленными по дорогой цене у торговок возле Мугионских ворот. Солнце поднималось все выше, и с каждой минутой толпа росла. Иные приходили целыми семьями, и чтобы скоротать время, раскладывали съестные припасы на камнях, предназначенных для сооружения нового храма Цереры, и завтракали под открытым небом. Кое-где образовались кружки, в которых задавали тон бывалые люди. Говорили о нынешней поездке императора, а также о его планах будущих путешествий и о путешествиях вообще. Тут моряки и старые солдаты рассказывали небылицы о странах, о которых они слышали в дальних своих походах, и куда еще не ступала нога римлянина. Горожане, в жизни не бывавшие дальше Аппиевой дороги, слушали с удивлением о чудесах Индии и Аравии, об архипелагах вокруг Британии, где на одном из островов Бриарей захватил спящего Сатурна, и где обитают духи, о странах гиперборейских, о застывших морях, о том, как шипят и рычат воды океана, когда заходящее солнце погружается в их пучину. Подобным россказням римская голодьба легко верила, ведь в них не сомневались даже такие умы, как Плиний и Тацит. Судачили также о корабле, на котором собирался побывать император, что он, мол, привез запас пшеницы на 2 года, не считая 400 путешественников, до такого же числа матросов и множества диких зверей для будущих летних игр. Всех объединяла любовь к императору, который не только кормил народ, но и забавлял зрелищами. Толпа готовилась встретить его с ликованием. Тем временем показался отряд нумидийских всадников, входивших в армию преторианцев. Они были в желтых туниках с красными поясами, Большие серьги отбрасывали золотые блики на их черные лица. Острия бамбуковых копий сверкали на солнце, как языки огня. Вслед за нумидийцами началось движение императорского поезда, представлявшего огромную процессию. Толпа прихлынула к дороге, чтобы лучше видеть. Но отряды пеших преторианцев, быстро выйдя из ворот, выстроились по обе стороны дороги, сдерживая теснившихся к ней людей. Первыми ехали повозки с шатрами из пурпура, красными и фиолетовыми, и шатрами из белого, как снег, виссона, затканного золотыми нитями. Затем везли восточные ковры, столы из туевого дерева, фрагменты мозаик, кухонную утварь, клетки, где галдели птицы с востока, юга и запада, чьи мозги или языки предназначались для императорского стола, амфоры с вином и корзины с фруктами. Однако более ценные предметы, которые могли погнуться или разбиться на повозках, несли пешие рабы. Сотни и сотни их несли посуду и статуэтки из коринфской бронзы. Одним были поручены этрусские вазы, другим – греческие, третьим – сосуды золотые, серебряные, либо из александрийского стекла. Их охраняли небольшие отряды пеших и конных преторианцев, и каждую группу рабов сопровождали надзиратели с плетьми, на концах которых были прикреплены кусочки олова и железа вместо трещоток. Это шествие, состоявшее из людей, осторожно и сосредоточенно несших различные предметы, напоминало торжественную религиозную процессию. И сходство стало еще более разительным, когда понесли музыкальные инструменты самого императора и придворных музыкантов. Там были арфы, лютни греческие, иудейские и египетские, лиры, фарминги, кефары, свирели, длинные витые трубы и кимвалы. Глядя на это море инструментов, сверкающих на солнце золотом, бронзой, драгоценными камнями и жемчугом, можно было подумать, что сам Аполлон или Вакха собрались в дальнее странствие. Затем показались великолепные колесницы с живописными группами акробатов, танцовщиков и танцовщиц, державших в руках тирсы. За ними ехали рабы, предназначавшиеся не для домашних услуг, а для утоления похоти. Красивые мальчики и девочки, которых выискивали во всей Греции и Малой Азии. Одни с длинными волосами, у других вьющиеся локоны были забраны золотыми сетками. Они походили на амуров, но их прелестные личики были покрыты толстым слоем притираний, чтобы нежную кожу не опалил ветер кампании. Потом опять следовал преторианский отряд. Светловолосые и рыжие гиганты секамбры, бородатые, голубоглазые. Знаменосцы, называвшиеся Имангирии, несли перед ними римских орлов, таблицы с надписями, статуэтки германских и римских богов и, наконец, статуэтки и бюсты императора. Из-под шкур и солдатских панцирей виднелись загорелые мощные руки. То были настоящие военные машины, способные орудовать тяжелым оружием, которое полагалось этому виду воинов. Казалось, земля прогибается под их равномерными тяжелыми шагами, а сами они, словно осознавая свою силу, которую могут обратить даже против императора, глядели свысока на уличную чернь, очевидно забыв, что в этот город многие из них пришли в цепях. Но этих было не так много. Основные силы преторианцев остались в своих лагерях, чтобы наблюдать за городом и держать его в повиновении. Когда проследовали секамбры, повели тигров и львов Нерона, приученных к упряжке, чтобы, коль вздумается ему подражать Дионису, запрягать их в колесницу. Вели зверей индусы и арабы на стальных цепях с ошейниками, так искусно увитыми цветами, что они казались сплошными цветочными гирляндами. Приученные опытными бестиариями, звери смотрели на толпу своими зелеными, как бы сонными глазами, время от времени приподнимая огромные головы, шумно втягивая воздух, насыщенный человеческими запахами, и облизываясь длинными, гибкими языками. Потом потянулись императорские колесницы и носилки, большие и малые, золотые или пурпурные, инкрустированные слоновой костью, жемчугом или радужно искрящиеся самоцветами. Далее следовал опять отряд преторианцев в римском вооружении, состоявший из одних италийских солдат-добровольцев. За ними шли толпы изысканно разодетой дворцовой прислуги и мальчиков. И, наконец, ехал сам император, о чьем приближении возвещал уже издалека радостный рев толпы. Среди теснившихся зрителей находился и апостол Петр, пожелавший раз в жизни увидать императора. Его сопровождали Лигия с закрытым плотной тканью лицом и Урс, чья сила была самой надежной охраной для девушки в этой беспорядочной, разнузданной толпе. Лигиец взял один из камней, предназначенных для строительства храма, и принес его апостолу, чтобы тот, встав на камень, мог лучше видеть. Народ вокруг сперва было возроптал, так как Урс раздвигал всех на своем пути, как судно прорезает волны. Но когда он один поднял камень, который четверо самых могучих силачей из этой толпы не смогли бы с места сдвинуть, ропот недовольства сменился удивлением и криками «Отлично!». Однако в это время показался император. Он сидел в колеснице с шатром, которую везла шестерка белых и думейских жеребцов с золотыми подковами. Шатер на колеснице был с двух сторон нарочно открыт, чтобы толпа могла видеть императора. Места в шатре хватило бы на нескольких человек, но Нерон, желая, чтобы все внимание было сосредоточено на нем, ехал через весь город один. Только у его ног сидели два карлика-уродца. Император был в белой тунике и аметистового цвета тоги, от которой на лицо его падал синеватый отсвет, а на его голове красовался лавровый венок. С того времени, как Нерон ездил в Неаполис, он сильно потолстел. Лицо расплылось, под нижней челюстью свисал двойной подбородок, отчего рот, и прежде расположенный слишком близко к носу, теперь оказался под самыми ноздрями. Толстая шея была, как всегда, обмотана шелковым платком. И Нерон ежеминутно поправлял его белой толстой рукой, поросшей на сгибах ржеватыми волосами. Они напоминали кровавые пятна, но император не разрешал эпиляторам их удалять, потому что слышал, будто от этого появляется дрожь в пальцах, мешающая играть на лютне. Лицо его, как всегда, выражало безграничное тщеславие, но также усталость и скуку. Было в этом лице что-то пугающее и вместе с тем шутовское. Нерон вертел головой то вправо, то влево, прищуривая глаза и чутко прислушиваясь к тому, как его приветствуют. Встречали его бурей рукоплесканий и возгласами – «Привет тебе, божественный! Цезарь, император, привет тебе, победоносный! Привет тебе, несравненный, сын Аполлона, Аполлон!» Слыша эти слова, он улыбался. Но временами как бы облачко пробегало по его лицу. Римская толпа была насмешлива, и смелая в таких больших сборищах разрешала себе поиздеваться даже над великими триумфаторами, такими, которых народ действительно почитал и любил. Все знали, что когда-то при въезде в Рим Юлия Цезаря толпа кричала «Граждане, прячьте жен, едет плешивый распутник!». Но чудовищное самолюбие Нерона не терпело и малейших колкостей или острот. А тут посреди хвалебных криков иногда слышалось «Меднобородый, меднобородый, куда везешь свою огненную бороду? Или боишься, что Рим от нее сгорит?». И те, кто это кричал, не знали, что в их шутке скрыто ужасное пророчество. Впрочем, императора не так уж злили подобные остроты, чем паче, что бороды у него не было, он давно принес ее в золотом футляре на алтарь Юпитера Капитолийского. Но другие шутники, прячась за кучами камней и остовом храма, кричали «Матерь-убийца! Нерон! Арест! Алкминон!» или «Где Октавия? Сбрось пурпур!» А ехавший вслед за ним Помпеи кричали «Белокурая!» Так обзывали уличных девок. Музыкальный слух Нерона улавливал и такие возгласы. И тогда он подносил к глазу шлифованный изумруд, словно желая приметить и запомнить тех, кто это выкрикивает. Так получилось, что его взгляд задержался на стоявшем на камне апостоле. С минуту оба эти человека смотрели друг на друга, и никому в этой великолепной процессии и в этой бесчисленной толпе не пришло в голову, что в этот миг глядят друг на друга два властителя мира, один из которых вскоре исчезнет, как кровавый сон, а второй, этот старик в хламиде бедняка, примет вечное владение и мир, и Рим. Но вот император проехал, а за ним 8 африканцев принесли роскошные носилки, в которых сидела ненавистная народу Попея. Она, как и Нерон, была в тоге аметистового цвета, и лицо ее покрывал толстый слой притираний. Сидя неподвижно, погруженная в свои мысли и равнодушная к окружающему, она походила на статую красивого, но злого божества, которую несут в процессии. Следом за нею валила толпа мужской и женской прислуги и потянулась вереница повозок с разными предметами и нарядами. Солнце уже далеко отошло от полуденной точки, когда началось движение Августиан, великолепное, блистательное, переливающееся, подобно змее, всеми красками бесконечное шествие. Ленивый Петроний, которого тепло приветствовала толпа, пожелал, чтобы его вместе с его богоподобной рабыней несли в носилках. Тигелин ехал на колеснице, которую везли небольшие лошадки, украшенные белыми и пурпурными перьями. Все видели, как он сходил с колесницы и, вытягивая шею, присматривался, скоро ли император даст ему знак пересесть к нему. Среди других толпа встречала рукоплесканиями Лициниана Пизона, смехом Вителия, свистом Ватиния. Придворных было без счета. Казалось, все, что не есть в Риме самого богатого, великолепного или знаменитого, уезжает в Анций. Нерон никогда не путешествовал иначе, как с 1000 повозок, и количество сопровождавших почти всегда превосходило число солдат в легионе, то есть составляло около 6000 человек. Люди указывали друг другу и Домиция Арфа, и дряхлого Луция Сатурнина, видели там и Веспасиана, который еще не отправился в свой поход. Взоры любопытных переходили знакомых лиц на сбрую, на колесницы, на лошадей, на причудливые наряды дворцовых слуг, среди которых были выходцы из всех народов мира. В этом море роскоши и великолепия трудно было решить, на что смотреть раньше. И не только глаза, но и ум туманился от блеска золота, от пурпурных и фиолетовых красок, от мерцания драгоценных камней, от сверкания бисера, жемчуга, слоновой кости. Мнилось, среди этой пышной процессии рассыпались лучи самого солнца. И хотя в толпе было немало бедняков со впалыми животами и голодными глазами, но зрелище это разжигало в них не только жажду роскоши и зависть, но также наполняло их сердца блаженством и гордостью, порождая ощущение могущества и неиссякаемой силы Рима, которую создавал ему и при которой преклонялся весь мир. Да, во всем мире не было человека, который бы дерзнул подумать, что это могущество не продлится во веки веков, не переживет все народы, и что ему сможет что-либо на земле воспротивиться. Вениций ехал в конце процессии. При виде апостола и Лигии, которых он не ожидал здесь встретить, он соскочил с колесницы и с сияющим лицом, приветствуя их, заговорил торопливо, как человек, дорожащий каждой минутой. «Ты пришла. Не знаю, как благодарить тебя, Лигия. Бог не мог бы послать мне лучшего предзнаменования. Еще раз приветствую тебя на прощание, но я прощаюсь ненадолго. По дороге в разных местах я оставлю парфянских лошадей. И в каждый свободный день буду подле тебя, пока не выпрошу разрешения вернуться. Прощай!» «Прощай, Марк», — сказала Лигия и тихо прибавила. «Доведет тебе Христос и откроет душу твою словам Павла». Вениций, радуясь, что ей не безразлично, скоро ли он станет христианином, ответил. «Пусть будет так, как ты говоришь. Павел предпочел ехать с моими людьми, но он здесь, со мною, и будет моим наставником и товарищем. Откинь покрывало, радость моя, чтобы я еще раз увидел тебя перед разлукой. Почему ты закрыла лицо?» Она приподняла покрывало, открыв ему свое светлое личико и прекрасные улыбающиеся глаза. «Разве это плохо?» — — спросила она. И в ее улыбке был оттенок девичьего кокетства. Но Вениций, с восторгом глядя на нее, ответил. «Да, плохо для моих глаз, которые готовы до самой смерти смотреть на тебя одну». И, обращаясь к Урсу, он сказал. «Урс, береги ее, как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя Домина». С этими словами Вениций схватил ее руку и припал к ней устами. К великому удивлению Черни, которое было непонятно такое почтение, высказанное блестящим Августианом девушке, одетой в простонародное, почти невольничье платье. «Прощай, дорогая моя!» И он быстро удалился. Вся императорская свита уже ушла далеко вперед. Апостол Петр посмотрел им вдогонку, а добродушный Урс сразу начал расхваливать юношу, радуясь, что молодая госпожа жадно слушает эти похвалы и с благодарностью на него смотрит. Процессия уходила все дальше. Клубы золотистой пыли постепенно скрывали ее из глаз. Но все трое еще долго смотрели вслед, пока к ним не подошел мельник Димас, тот самый, у которого по ночам работал Урс. Он стал просить апостола зайти к нему подкрепиться. Мол, дом его недалеко от торговой пристани. А они, наверное, проголодались и устали, проведя у ворот большую часть дня. Итак, они пошли все вместе, а затем, отдохнув и подкрепившись, лишь вечером отправились к себе за Тибр. Намереваясь пройти по мосту Эмилия, они вышли на публичный склон и пошли вниз по Венинскому холму между храмами Дианы и Меркурия. Апостол Петр глядел с высоты холма на стоящие вокруг и громоздящиеся в туманной дали здания, и, погруженный в молчание, размышлял о величии и власти этого города, в который он пришел возвестить Слово Божие. До сих пор он видел римских правителей и римские легионы в разных краях, по которым странствовал, но то были как бы отдельные члены этого могущества, воплощение которого в особе императора он нынче увидел впервые. Бескрайний этот город, хищный, алчный и разнузданный, прогнивший до мозга костей и в то же время непоколебимый в сверхчеловеческом своем могуществе. Этот император – брат-убийца, матерь-убийца и жена-убийца, за которым тянулась не менее длинная, чем его свита вереница кровавых призраков, этот развратник и шут в то же время повелитель 30 легионов и благодаря им всего мира. Эти придворные его, блистающие золотом и пурпуром, неуверенные в завтрашнем дне и в то же время более могущественные, чем цари, все это вместе представилось апостолу неким кромешным царством зла и беззакония. И удивился апостол в простодушии своем. Как это Бог мог дать столь непостижимое всемогущество сатане и предать его власти всю землю, чтобы он, сатана, топтал ее, терзал, переворачивал все вверх дном, исторгал слезы и кровь, вихрем опустошал ее, бурею будоражил, огнем сжигал. И от думы этих смутилось сердце апостола, и он обратился мысленно к учителю. «Господи, что мне делать в городе сём, куда ты меня послал? Ему подвластны море и суша, зверь на земле и всякая тварь в воде. Ему подвластны все прочие царства и города, и 30 легионов, которые их охраняют. А я, Господи, простой рыбак. Что мне делать? И как победить зло это?» С такой мольбой обращал он седую свою, трясущуюся голову к небесам, взывая из глубины души к божественному учителю, томимую печалью и тревогой. Но молитву его прервал голос Лигии, сказавшей: «Глядите, весь город как в огне!» Действительно, закат солнца в этот день был странен. Огромный диск его наполовину уже скрылся за Яникулом, но весь небосвод объяло багряное зарево. С того места, где они стояли, взору открывался далекий вид. Правее себя они видели стены большого цирка. Над ним высились дворцы Палатина, а прямо впереди, за бычьим форумом и велабром, вершина Капитолия с храмом Юпитера. Стены, колонны и кровли храмов — все утопало в этом золотом и багряном свете. В реке, видимой между зданиями, словно бы кровь текла. И чем больше солнце уходило за холм, тем багровее становилось зарево, и тем больше напоминало оно зарево пожара. Пуще разгораясь и расширяясь, охватило оно, наконец, все 7 холмов, и, казалось, стало растекаться с них по окрестностям. «Весь город как в огне», — повторила Лигия. А Петр, прикрыв рукою глаза, молвил: «Гнев Божий на нем».